Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Ваше здоровье». Ведет ее Ольга Бекеменщева, и сегодня мы расскажем о фобиях. Ну, все, наверное, слышали это слово, но хотелось бы разобраться подробнее. Тем более, что практически каждый из нас, покопавшись внутри себя, обнаружит какой-нибудь страх, явно неадекватный причине его вызывающий. И вот что с этим делать? У нас в гостях сегодня Татьяна Васильевна Агибалова, врач-психиатр, кандидат медицинских наук из Национального научного центра наркологии. Вот, Татьяна Васильевна, страх, фобии, где естественный страх, нужный страх, а где уже заболевание?
Здравствуйте. Страх вообще относится к так называемым аутентичным чувствам человека, то есть тем чувствам, которые отвечают истинным потребностям человека.
И, как голод, да, захотел поесть, испугался, убежал.
Да, испугался, убежал, и существуют такие нормальные функции страха, которые помогают человеку адаптироваться, которые помогают человеку выжить, помогают сохранить собственное «я» и являются такой линией, отграничивающей себя от других и позволяющей выжить. Также страх, он как бы предвосхищает какие-то наши события, стоит на страже чего-то. И изначально страх являлся нормальной человеческой эмоцией. Говорить о том, что страх переходит в фобию и является уже ненормальным или невротическим страхом, то в том случае, когда имеется нарушение адаптации.
Или... То есть вот на самом деле фобия – это невротический страх?
Да, фобия – это невротический страх, и можно сказать, что невротический страх – это тот страх, который не соответствует реальной угрозе или степени реальной угрозы и всегда имеет какую-то психологическую мотивацию или какую-то психологическую подоплеку, какой-то конфликт.
То есть может быть так, что этот страх на самом деле скрывает какой-то другой проблемный участок в психике человека?
Да.
А вообще… Ну вот, я готовилась к нашей передаче, посмотрела списочек в интернете, коротенький такой, на 244 пункта, да, но это был только один из возможных вариантов, другие были еще больше, я просто не стала пересчитывать. И, покопавшись, опять же, в себе, с чего я начала передачу, обнаружила у себя, по крайней мере, два страха. Телефонофобию, то есть я очень не люблю звонить по телефону. То есть я могу, конечно, но мне это не доставляет никакого удовольствия. И второй страх, как это называлось, одонтофобия. Ну, в общем, я очень боюсь зубных врачей. Как бы, и, наверное, это реально мешает жить мне, во всяком случае. Ну, не совсем, конечно, нарушает мою адаптацию, но наверняка мне было бы полезнее ходить к стоматологу чаще, чем я это делаю. Или звонить энергичнее для, так сказать, служебного роста и всего остального. Вот... Но, тем не менее, я с ними мирюсь, как-то не обращаюсь к специалисту. А с какого момента все-таки нужно поставить вопрос именно так, что нужно идти к врачу?
Когда это действительно не просто мешает росту, а возникает реальная проблема. Допустим, вы пропустили важный телефонный звонок, из-за этого у вас возникли огромные проблемы. Тогда действительно. Или, ну, дело дошло там до вставной челюсти, условно говоря. Хотя это уже может быть поздно.
И вот есть какая-то динамика страхов, я к чему говорю. Вот если он появился, этот страх, он так и будет, или он может расти, или он может рассосаться? Вот каков прогноз?
Если ситуация благоприятна, то этот страх может всю жизнь быть, и человек живет с этим страхом, ограничивает себя от этого страха. Допустим, он боится летать, он никогда не летает на самолетах, он ездит только на поездах, он выбирает такую работу, такие места для отдыха, которые доступны и где можно добраться только на поезде или другим видом транспорта, исключая полеты. А если в той ситуации неблагоприятный, допустим, у него еще там нарушение межличностных отношений, какие-то еще конфликтные ситуации, то здесь страх полета может расшириться и перейти уже вообще в страх любого замкнутого пространства, не только нахождение в самолете, а нахождение в машине, в поезде. То есть идет такая вот отрицательная динамика, и тогда человек обращается за помощью.
И как ему можно помочь? Ведь страх — это не такая вещь, которую легко вырезать условно.
Здесь важно оговориться, что страх может входить в структуру различных заболеваний. Возможно, это только невроз. Возможно, страх будет входить в более тяжелые эндогенные заболевания, которые требуют, ну, более детальной диагностики, стационарного лечения, длительного лечения, и где лечится не только страх, а само основное заболевание.
Заболевание или конфликт?
Заболевание. Если мы говорим об эндогенном заболевании, там маниакально-депрессивный психоз, шизофрения. Если это невроз, то здесь возможно психотерапевтическое лечение или там амбулаторное лечение, и психофармакологическое, и психотерапевтическое, совместное.
Совместное — это важно? Или как бы можно только психотерапию или только таблетки?
Я бы не противопоставляла эти вещи. Дело в том, что таблетки, таблетированные формы и психофармакотерапия, она снимает симптом, но не снимает конфликт. И чаще всего бывает так, что назначаются таблетки и проводится психотерапия. Человеку легче пройти психотерапию, и он становится более доступным для психотерапии после лекарственного помощи, после, так сказать, такой вот лекарственного костыля.
На самом деле, почему я задаю этот вопрос? Дело в том, что, ну, сложилось так в обществе некоторое негативное отношение к психофармакотерапии, о которой вы только что упомянули. Это несправедливо, я полностью признаю. Но вот есть такая реальность. Люди очень боятся принимать даже простые антидепрессанты. Хотя сейчас, по крайней мере, по отношению к антидепрессантам, общественная позиция несколько смягчилась. Вот. Все-таки, если нам нужны какие-то химические вещества для терапии фобий, то это значит, что есть какая-то физиологическая основа. Вот что-то у нас в мозгу произошло?
Безусловно, идут нарушения нейромедиаторные. И здесь вот, правда, я как-то не сталкивалась с боязнью приема лекарств. Иногда, наоборот, вижу, что, ну, как бы люди легко принимают лекарства и не очень легко идут на психотерапию, поскольку она требует больших ресурсов и больших личностных затрат. Лекарство приняло, и все. А психотерапия требует работы, требует отдачи, где работает не только врач, но и сам пациент. Если все-таки есть боязнь лекарств, и люди иногда, наоборот, поступают таким традиционным культуральным способом и снимают таким нашим традиционным лекарством, как алкоголем, когда как бы заглушаются страхи, они отодвигаются. Здесь есть другая опасность. Опасность стать зависимым от алкоголя. Это второе тяжелое хроническое заболевание, которое требует серьезного лечения. А что касается лекарственной терапии, на данном этапе развитие фармакологии, в общем-то, такое, что лекарства безопасны. Максимально идет снижение их такого аддиктивного потенциала, то есть
аддиктивный потенциал — это что?
Это такой потенциал, аддикция — это зависимость, то есть чтобы не быть зависимым от лекарства. То есть на каком-то этапе на остром лекарства помогли, дали возможность личности справиться вот с этой ситуацией страха, фобии, невроза и решить его.
И после этого перешли к психотерапевту. Да. А что говорит психотерапевт? В чем состоит вот эта психотерапия в плане фобий?
В плане фобий, страхов можно выделить, ну, несколько этапов психотерапии. Сам по себе этап лечения у психотерапевта, само лечение психотерапевтическое, даже первая беседа, она уже обладает таким очищающим свойством, катартическим, когда человек проясняет свои страхи, узнает, в чем они нормальны, в чем они ненормальны, для чего они нужны, почему страхи возникли, откуда они возникли. И первый этап — это как бы успокоение, которое может проводиться различными методами. Второй этап — это информирование, когда человек узнает о своей болезни, к чему она приводит, за счет чего она возникла, как можно с этим бороться. И третий этап – это когда он уже подготовлен, идет момент разрешения жить без этой симптоматики, жить без этого страха. Все эти этапы можно проводить различными методами психотерапии.
Вот это разрешение жить без страха, что это такое? Это вот психотерапевт или психиатр говорит, ну вот теперь не бойся, или как?
Оно может проводиться тоже различными методами, как я сказала, и заключительный этап может быть таким, вот есть такой метод, как парадоксальная интенция по Франклу, когда то, чего человек боится, он наоборот делает.
Преодолевать себя?
Преодолевает себя либо вместе с психотерапевтом, либо делает это в гротескной форме, то есть еще больше, чем он этого боялся, либо в какой-то юмористической, шутливой форме. Боится ездить в метро, так надо 200 раз проехать сегодня. Сначала за ручку потихоньку, а потом все больше, больше и больше.
Потихоньку отодвигая психиатра.
Да.
Ну, вот я понимаю, как, скажем, преодолеть страх, боязнь, скажем, пауков, да? Ну вот психиатр принес тебе паука в коробочке, ты вот некоторое время на него смотрел, потом даже, может быть, решился потрогать коробочку. Вот. Но есть же такие, как бы, вот всеобъемлющие страхи, что называется. Ну, например, боязнь открытых пространств или, наоборот, боязнь закрытых пространств, страх высоты. Ну что, если у человека страх высоты, ему нужно постоянно прыгать с парашютом?
Это другая крайность.
Да, это я неправильно поняла, да?
Прыгать с парашютом не обязательно. Это можно также вот путем преодоления, а возможно путем прояснения, откуда этот страх возник, что за конфликт лежит в основе этого страха. И когда этот конфликт вытаскивается из подсознания на сознательный уровень, он проговаривается, то этот страх перестает быть страхом.
Спасибо. Нам сейчас нужно прерваться на объявление.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
И мы возвращаемся к нашей теме. Я напоминаю, что тема – это фобии. И у нас в гостях врач-психиатр Татьяна Васильевна Агибалова. Вот. Татьяна Васильевна, ну, вот как бы потренироваться, получить разрешение не бояться. И вот вы сказали о том, что в конечном итоге нужно определить тот конфликт, который и стал причиной фобии. Может быть, безобидная, а может быть, очень серьезно мешающая жить. Вот эти конфликты, которые порождают фобию, они могут случиться на протяжении всей жизни или они все родом из детства?
Это может быть и так, и так. Чаще всего это что-то, то, что произошло в детском возрасте. Потому что в детском возрасте мы наиболее беззащитны для этих конфликтов. Мы еще не знаем, что хорошо, что плохо. Наши родители – это фактически как божественные существа для нас. И мы не можем четко определить, что защитить себя. И какая-либо...
Особенно в ситуации, когда этот же самый родитель вдруг начинает активно тебе вредить.
Да, в ситуации жестокости, в ситуации какой-то травмирующей, где взрослый человек устоит, то маленький ребенок он не справится.
А у детей тоже встречается фобия?
Да, встречаются и страхи, и фобии. То есть страхи как нормальное выражение, которые необходимы. Необходимо для того, чтобы ребенок тестировал реальность и знакомился с внешним миром, узнавал мир, в том числе и в темноте, и узнавал, что там Баба-Яга не только страшная и плохая, но она, допустим, еще и летает на метле, и еще какие-то характеристики. Но этот страх – это как вот познание мира.
А фобия – это когда уже вот эта Баба-Яга поселяется прочно под кроватью, и ребенок не хочет спать.
Да, и ребенок, допустим, и не хочет спать, или он не может пойти в садик, перестает кушать. Еще нарушаются такие вот базовые вещи, которые говорят о том, что страх перерос границу нормы.
А как вот нужно правильно контактировать с такими детьми, чтобы, так сказать, не нанести еще добавочные травмы, а наоборот помочь?
Здесь очень важно не высмеивать детские страхи, не говорить, не обесценивать их.
Потому что для него все всерьез.
Да, все всерьез, все воспринимается буквально, напрямую, вот как оно есть. Еще не развито абстрактное мышление, как у взрослых. И важно быть рядом с ребенком, быть в эмоциональном контакте. Это самое главное. Если мама или папа, или лицо их замещающее в эмоциональном контакте с ребенком и сам решил свою проблему страхов, не имеет этих страхов, то он может ребенку помочь уже, да, скажем так, ну, на уровне до прихода к психологу, к специалисту. Даже если этот страх превратился в невротический, стал фобией, в любом случае эмоциональный контакт – самое важное.
То есть на самом деле нужно пережить этот страх вместе с кем-то?
Возможно, и так. То есть вы вместе с ребенком входите в этот страх, вы вместе с ним в него погружаетесь и смотрите, что реально, что нереально, и показываете ребенку.
Что вот баба Яга — такое мифическое существо, да?
Что в темноте, да, все темно, и вот глаз адаптируется, и мы давай посмотрим, что действительно под кроватью, что там за углом, что может быть, как меняются предметы в темноте.
Понятно. Но, наверное, эта же методика вот, присоединения совместного переживания, она характерна и для психотерапевта со взрослым пациентом.
В каких-то ситуациях это возможно и так. Когда человек приходит, он растерян, он как бы как ребенок выглядит.
Ну,
такой
да.
Регресс.
Ну, вообще, по-моему, большинство болезней нас
регрессируют,
омолаживают, так скажем. Вот, во всяком случае, инфантильное желание, забота, ласки добавочные и, так сказать, многое другое, оно присутствует в любой возрастной группе, если человек заболел. Но вот, а вообще-то, это как? Ну, я, например, могу переживать людям несимпатичным, близким, а врач, ну, может быть, не по теме все-таки вопрос, но просто интересно. Врач не выбирает пациентов. И вот как-то входить в такой контакт с любым человеком, который попросил этой помощи, это вот как переживается самим психиатром. Пришел человек и стал рассказывать, что вот все его практически ненавидят, соседи из-за стены включают там их лучи специально, чтобы у него голова болела. И вот это вот все надо как-то пережить вместе.
Ну, у психиатра есть профессиональные знания, достаточно большие, много лет обучения. Есть знания о болезнях, есть знания о том, как помогать, есть знания о том, что такое эмпатия. И
что такое эмпатия?
Это, с одной стороны, понимание другого человека, как себя самого, но обязательно при сохранении четкого ограничения и знания, что это как будто себя самого, но не на самом деле это ты. А что касается их случаев, это уже не страхи, не фобии, это уже...
Это уже бред, да?
Бред, да.
Ну, это я просто как бы первый вспомнившийся пример привела. Вот. Действительно, может быть, не совсем подходящий для темы. Но, тем не менее, мне всегда удивительно... Ну, как бы для меня всегда было удивительно, как люди с готовностью, добровольно... принимают участие в чужой нарушенной психике. Мне всегда казалось, что это самое такое опасное человеческое переживание, и я вот просто снимаю шляпу перед данной врачебной специальностью. Но возвращаясь к нашей теме. Вот как бы уже мы рассказали, что есть фобии, есть страхи, есть так сказать, способы помочь. Но, по-моему, вот сказав о детях и о взрослых, мы еще не затронули такую большую возрастную группу, как люди пожилого возраста. Во всяком случае, ну, в том, что я читала о, так сказать, как бы синильных психозах, там постоянно говорится о страхах, о фобиях. Вот пожилые пациенты, какие у них преобладающие страхи, и как вот в данном случае им можно помогать, прежде всего, родным и близким?
Здесь мы, как бы, когда становимся пожилыми, старыми, мы тоже становимся как дети. И незащищенность со стороны общества, со стороны наших близких, она способствует этим страхам.
То есть на самом деле лучше всего повышать защищенность своей там бабушки, дедушки.
Да, да. И оставаться нужным для кого-то. Не отвергать помощь стариков. Не значит, что вот там, если они помогают и что-то делают, и если вы, так сказать, их полностью оградите от этого, им будет лучше. Нет, чем они дольше
принимают активную участие в жизни семьи,
тем они больше, так сказать, у них есть возможности дольше прожить и без страхов.
То есть страх — это, в общем-то, в определенной степени порождение у стариков, прежде всего, боязнь одиночества.
И боязнь одиночества, и это тот возраст, когда, ну, все рационально понимаешь, что ты должен уйти.
Ведь страх смерти, как, насколько я понимаю, он присущ каждому. Просто мы его по-разному переживаем на разных этапах жизни, да?
Да, маленькие дети изначально, они считают, что все бессмертны, они не знают, что такое смерть, и поэтому они как бы свободны от этого страха. Человек взрослеет, и где-то к 7 годам уже приходит осознание того, что мы умрем, но ребенок делает исключение. То есть наша психика защищается.
Я не умру, мама не умрет, бабушка не умрет, папа не умрет.
Для значимых других и для себя. И чем старше становится, тем больше понимает, что все-таки все мы умрем. И здесь, опять-таки, наша психика защищается другими механизмами. Иллюзии бессмертия. Как можно сделать себя бессмертным? Мы реализуемся в своих детях, мы ищем ответы на риторический вопрос, для чего мы живем, и каждый его для себя находит, хотя на самом деле это действительно риторический вопрос, и ответа на него нет.
Это какое-то творчество. Вот это все на самом деле порождение нашего страха перед смертью?
Отчасти да.
То есть на самом деле это, в общем-то, какой-то полезный страх, да?
Полезный страх, такой конфликт, нужный конфликт.
Как все-таки сегодня справедливо устроено. С одной стороны, чтобы развиваться, нужно конфликтовать, с другой стороны, ну как же это все неприятно-то. Всякие ужасы. Ну что ж, я напоминаю, что у нас в гостях Татьяна Васильевна Агибалова, врач-психиатр из Национального научного центра наркологии. И перед уходом на новости и переходом ко второй части нашей программы я должна вам рассказать, что сегодня в 18.07 будет запись программы Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души». Тема «Шахматы». Гости – международный гроссмейстер Евгений Васюков, я надеюсь, что не из деревни, не у Васяки, и писатель Игорь Яркевич. Повтор в воскресенье в 3 часа ночи. Ну, а мы продолжим после краткой сводки новостей.
Говорит Радио Свобода в Москве 13.30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Греции число жертв лесных пожаров уже превысило 40, но власти опасаются, что погибших будет больше. Сотни людей получили ожоги и травмы, сотни отрезаны от внешнего мира стеной огня. В стране зарегистрировано более 170 очагов пожаров. В ряде провинций введено чрезвычайное положение, идет эвакуация населения. Россия отрицает, что ее военный самолет был сбит над Кадорским ущельем. Помощник главнокомандующего ВВС России Александр Дробышевский назвал эти сообщения очередной провокацией. Жители Кадорского ущелья и Сухуми утверждают, что видели, как самолет упал в районе селения Лата на территории контролируемой Абхазии. Власти Абхазии вслед за Россией опровергают эту информацию. На юге, на Украине сегодня завершается прием документов для регистрации кандидатов в депутаты Верховной Рады на досрочных выборах 30 сентября. Группа вооруженных палестинских боевиков попыталась сегодня утром прорваться на территорию Израиля из сектора Газа. Как сообщает израильское командование, боевики открыли огонь по военнослужащим вблизи КПП РС, ранив одного. Ответным огнем были уничтожены по меньшей мере двое нападавших, несколько ранены. Израильский капрал Гилад Шалит, похищенный в секторе Газа более года назад, жив и здоров. Об этом в интервью CNN заявил один из лидеров движения «Хамас» Халед Мишааль. По его словам, солдату оказывается вся необходимая медицинская помощь. В июне «Хамас» обнародовал видеозапись обращения Шалита, в котором пленник жалуется на ухудшающееся здоровье. Кабул подвергся сегодня ракетному обстрелу. Ракета взорвалась возле городской больницы. Жертв нет. На юге Афганистана в провинции Кандагар при взрыве мины на дороге погибли трое афганских военнослужащих, сопровождавших автоколонну с грузами для войск НАТО.
В эфире программа «Ваше здоровье», вторая ее часть. Ведет ее Ольга Беклемещева. Мы продолжаем наш рассказ о фобиях, о способах совместной борьбы с ними. И напоминаю, что у нас в гостях сегодня Татьяна Васильевна Агибалова, врач-психиатр, кандидат медицинских наук. Она представляет Национальный научный центр наркологии. Я также напоминаю, что во второй части программы мы традиционно открываем наш телефон прямого эфира. Его номер 8 800 222 12. А кроме того, у нас теперь можно засыпать смс-сообщениями на номер 7-903-743-2801. Пожалуйста, воспользуйтесь этими номерами для нашего совместного разговора. А сейчас медицинские новости.
Доказана связь между иммунодефицитом и раковыми заболеваниями. Результаты грандиозного исследования опубликовал британский журнал «Lancet». В метаанализ были включены 7 исследований ВИЧ-инфицированных, число участников более 400 тысяч человек, в США, Австралии, Шотландии, Италии, Швейцарии и Англии, и 5 исследований реципиентов-трансплантатов, число участников около 32 тысяч человек в Дании, Финляндии, Швеции, Австрии и Канаде. У этих двух групп абсолютно разных больных, объединенных только наличием иммунодефицита, в первом случае инфекционного, во втором искусственного, выясняли частоту возникновения 33 видов раков. Оказалось, что наличие иммунодефицита повышает заболеваемость 28 видами раков. В обеих группах была значительно повышена заболеваемость видами рака, связанными с вирусными инфекциями. Однако частота наиболее распространенных эпителиальных раков, таких как рак груди, у исследуемых не отличалась от средней по популяции. Исследователи считают, что роль иммунной системы в предотвращении многих видов рака более значительна, чем это оказалось ранее. Министерство здравоохранения и социального развития может быть разделено на два министерства – здравоохранения и медицинской промышленности и труда и соцразвития. Как сообщает РБК Daily, это должно произойти в ближайшее время и может сопровождаться отставкой Михаила Зурабова. По другой версии, ему поручат руководить Министерством труда и соцразвития. Собственно же, здравоохранение, скорее всего, возглавит Андрей Младенцев, бывший генеральный директор и совладелец Нишфарма, ныне заместитель главы Росздравнадзора. Косвенно эту версию подтверждает резкое замедление темпов работы Минздравсоцразвития. В таких ситуациях чиновники предпочитают не принимать решений, чтобы не отвечать за последствия перед новым руководством. Однако слухи об отставке Зурабова ходят практически все время его нахождения в должности. Великобритания и Германия объявили о новом проекте оказания помощи беднейшим странам мира в сфере здравоохранения. Об этом, по сообщению Тартас, на встрече в Лондоне заявили премьер-министр Гордон Браун и канцлер Ангела Меркель. Проект развития национальных систем здравоохранения бедных стран начнет действовать в сентябре, объединив усилия таких стран-доноров, как Великобритания, Германия, Канада и Норвегия, а также ряда международных организаций, в частности Всемирного банка и Всемирной организации здравоохранения. Цель – добиться снижения детской и материнской смертности и активизировать кампанию по противодействию СПИДу, малярии и другим опасным заболеваниям. В программном заявлении Брауна и Меркель отмечается, что плохое развитие систем здравоохранения в беднейших странах сильно тормозит усилия по решению других поставленных задач – борьбы с бедностью и развития системы образования. Обогащенная фолиевой кислотой мука положительно влияет на внутриутробное развитие младенцев. Исследования, посвященные этому эффекту, завершились в Канаде. С 1997 года в стране обогащают злаковые продукты фолиевой кислотой, и за этот период на 46% снизилась частота таких грозных пороков развития нервной трубки, как спинобифида, ананцефалия, и других неспецифических пороков, проявляющихся в недоразвитии головного и спинного мозга, а также черепа и позвоночника. Очевидно, обогащение повседневной пищи редкими, но необходимыми элементами – серьезный ресурс здравоохранения будущего.
Ну, а мы возвращаемся к нашей теме. Сначала ответим первому дозвонившемуся. Это была Людмила Александровна из Подмосковья. Людмила Александровна, мы вас слушаем. О, сорвались. Извините.
Тогда как бы я хотела сделать такой вежливый жест, но раз отключился человек, продолжим нашу тему. Я вот хотела предложить сейчас разобрать один из наиболее распространенных, ну, по моей версии, страхов, на которые мне часто жалуются люди. Вот как, на ваш взгляд, он может, что может быть его причиной и как с ним справляться? Я имею в виду, конечно, канцерофобию. Это вот, к сожалению, ну, врачи, наверное, просто слишком часто с этим сталкиваются, когда человек настолько боится услышать диагноз или даже подозрение с таким диагнозом, что начинает избегать и профилактических осмотров, и скрининговых обследований, и в результате как бы теряет хорошие шансы на хорошее лечение. Вот, вот на ваш взгляд, какова распространенность вот данного вида страха и чем он вызван?
Он вызван тем, что сохраняются такие представления, что рак неизлечим.
Но ведь было уже много таких неизлечимых болезней, они все потихоньку становятся излечимыми. Тем не менее, вот мы же не знаем, что есть там какой-то, ну не знаю, страх цирроза печени, хотя вот достаточно распространенное заболевание, к сожалению, да?
Да, вот. Также неизлечимо.
Да, а почему же вот именно канцер оказался таким продуцирующим страх заболеваний?
Возможно, это связано с тем, что возникнув, он долго не дает о себе знать, в какой-то момент проявляется и как бы обрастает слухами, что кто-то раз и быстро умер, кому-то не смогли помочь. И какая-то такая отрицательная, негативная информация преобладает. А те случаи излечения, те положительные случаи, они меньше, менее доступны. Поэтому здесь важно владеть информацией. То есть знать, насколько действительно излечимо или неизлечимо то заболевание. И знать методы лечения.
Ну, наверное, методы – это достаточно как бы специальное знание. Но вот то, что рак излечим, практически ну, большая часть видов раков излечимы, а если как бы удается захватить на ранних стадиях, то излечимы практически все. Да. Это вот мы можем подтвердить нашим слушателям. Но вот как бы ситуация-то в чем? В том, что человек вместо того, чтобы лечить канцерофобию, да, начинает действительно избегать людей в белых халатах и подвергает себя добавочной опасности. Вот здесь что-то можно сделать? Ну, кроме того, что рассказывать, что, да, ребята, ну ничего, ну вылечим.
Я думаю, может быть, это связано еще с тем, вообще с моментом обращения к специалисту, с тем, что это связано с какими-то негативными эмоциями, которые тоже идут из детства, там, боязнь уколов, боязнь белого халата, боязнь того, что тебе что-то скажут или, как говорят, обязательно пойдешь к врачу, и тебя что-то найдут, или там не бывает здоровых, есть недообследованные и прочие такие вот мифы, связанные со сверхобобщением. То есть на самом деле это не так.
То есть мы на самом деле лучше усваиваем негативную информацию, да, и грешим склонностью к гиперобобщению. Да, вот услышали что-то плохое, да, и немедленно это обобщили на весь доступный нам окружающий мир.
Я еще думаю, что, может быть, это связано с тем, что в нашей стране вот до недавнего времени было принято скрывать диагноз рака. И скрывали это и родственники, и врачи, и людям не говорили. И вот такая недоинформация тоже может поселить какой-то такой вот страх, что тебе еще и не скажут об этом, ты и знать не будешь, умрешь.
Да, вот это, наверное, действительно такой вопрос очень важный. Ведь мы знаем страны, где этот диагноз совершенно спокойно выдается пациенту, обсуждаются с ним тактики лечения. Хотя, на самом деле, канцерофобия, насколько я знаю, существует везде. И в Западной Европе, и в Америке. Просто я не знаю процентного соотношения. А вы не знаете случайно?
Нет.
Ну, к сожалению, вот да, по фобиям практически нет медицинской статистики. И, значит, отвечаю нашим слушателям. Позвонил Валентин из Рязани. Здравствуйте, Валентин, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Вот из слов вашей гости вот следует, что они применяют вот два метода. Это один обращение к разуму вот чувствующего человека, и второе это значит подавление полное его чувств. Вот. Ну, очевидно, что это совершенно не лишает человека это чувство-то страха. Так он и остается. Но у меня вот еще какой вопрос. Вот если вы, значит, объявляете о том, что помогаете человеку со страхами, то, очевидно, вы могли бы помочь людям с такими сильными чувствами, как любовь и ненависть. Это из просто передачи еще вопрос. Спасибо.
Ну, как-то тянуло сильно. Ну, во-первых, извините, Валентин, я не поняла, из чего вы сделали вывод, что собираются подавлять все чувства. Конечно, нельзя подавлять все чувства, а вот чувство страха, да, в определенном этапе.
Не да, так ли? Когда оно уже не помогает. Более того, я призываю к тому, чтобы там с детства и маленьким детям разрешали выражать и чувство страха, и чувство гнева, ни в коем случае не запрещали, как это вот бывает принято, особенно у мальчиков, что ты взрослый, ты будешь там в армии служить, ты мальчик, тебе нельзя плакать, тебе нельзя бояться. Нет, выражать чувства надо и уметь выражать. И культура выражения чувств ни в коем случае не подавлять. Это также ведет к заболеваниям. Но что касается любви и ненависти, не совсем поняла вопроса. Как помочь с любовью и ненавистью?
Да, я думаю, что все-таки это не к врачу. Даже к психиатру или к психотерапевту не к врачу. Это...
Психотерапевт может помочь с любовью и ненавистью, но что вы потом будете делать, потеряв то или то?
Да, это как бы вот... Это типа ампутации лобных долей, да?
Да.
Можно, но зачем? И Валерий Аркадьевич из города Королёва Московской области. Здравствуйте, Валерий Аркадьевич.
Здравствуйте. Спасибо. С хорошей погодой вас.
Спасибо. Вас также.
Вы знаете, вот как бы вот в причинах анализировать, так сказать, вылечиться, не вылечиться, собственно говоря, или методики какие-то, не хотелось бы. У меня вопрос такой. Вот ваша методика сталкивается с различными категориями пациентами, и какую роль, по вашей оценке, играет здесь общее мировоззрение человека, уровень его интеллекта, знаний, религиозность на свое пребывание на этом свете? Ведь если что-то есть безысходное, точно так же, как дождик идет, вы ничего не сможете сделать, это безысходность. Солнце встает, вы тоже это изменить не можете. И пребывание на Земле тоже изменить не можете. И это случайный фактор. То есть философский аспект страха, используете ли вы это в своей методике? Спасибо.
Спасибо за глубокий вопрос, Валерий Аркадьевич. Татьяна Васильевна.
Да, очень важные категории были названы. И вера, мировоззрение. Верующим людям вообще легче справляться с этим чувством.
Совершенно с вами согласна. С тех пор, как я научилась коротенькой молитве, я совершенно бесстрашно летаю на самолете. Я просто ее сначала говорю, а потом сажусь в самолет.
И другие категории, как интеллект, тоже, безусловно, та вещь, которая помогает справляться со страхом. И наращивание интеллекта и знаний в какой-то области также рассеивает и помогает тестировать реальность, что является реальным страхом, что нереальным. И когда...
А на самом деле интеллект, он и прибавляет вот такого, такой области, где еще можно чего-то бояться.
Возможно.
Как во многие знания, многие печали, так ли?
Это печали, но это не страх.
Да?
Печаль... Грусть уже не страх.
Понятно. А вот вообще обращение к каким-то мировоззренческим основам пациента, оно важная часть психотерапии страхов?
Да, да. И здесь важно найти опору на те ценности, которые есть у пациента, и, возможно, которые как бы были заслонены этими страхами. Поэтому здесь каждый раз лечение и психотерапия, они индивидуальны.
Ну, это да. И Москва, Георгий. Здравствуйте, Георгий, мы вас слушаем.
Добрый день.
Добрый день.
Я бы хотел сперва обратиться к ведущему. И, скорее всего, с тем, что вот канцерофобия связана с негативным отношением, с отношением вылеченных и не вылечившихся, а вы не хотите смотреть глаза в реальности. По существу, процентов, наверное, 85 заболевших этим видом болезни, у него по существу, они, эти люди, как бы втягивается в определенный водоворот, из этого водоворота люди уже не выходят. А, и вопрос, значит, к врачу. Татьяна Васильевна, скажите, а вот человек в период своей жизни, ну, кто-то от прежде, какой ему Господь Бог отпустил, не подготавливается в разных этапах своего возраста к смерти, ну, как вы сказали, 7 лет или раньше, этот человек как бы подготавливается перед нечто колоссально огромным, что и чем является космос. И, может быть, все-таки человек бессмертен. Спасибо.
Это очень хороший вариант разрешения конфликта перед тем, что ты умрешь. Думать, что ты бессмертен, и космос — это хороший вариант такой психической защиты.
Да, ну, как бы вот за подтверждением этого варианта, конечно, лучше обращаться к священнику. Вот. А мы, врачи, сами не знаем. А по поводу того, что большинство раковых больных умирает, ну, уважаемый Георгий, в определенном возрасте умирают без всякого рака. Вопрос в том, сколько люди проживают после установления диагноза, какого качества у них жизнь и конечной причины смерти. То есть, понимаете, как известно, все люди в 1860 году, евшие огурцы, уже умерли. Ну, не огурцы виноваты, вы сами понимаете. Так же можно сказать и по поводу рака. Я могу совершенно ответственно заявить, что по многим видам рака, ну, по тем, статистика, по которым мне доступна, в частности, по раку груди, мы имеем очень впечатляющую статистику роста продолжительности жизни, роста качества этой жизни. То есть мы сейчас уже имеем больных с 25 с 35-летней выживаемостью после установления диагноза рак. А, так сказать, основной массив, он продолжает жить, мы просто еще не знаем, сколько, так сказать, им впереди отпущено. Но эти женщины все живы, здоровы относительно, и хотя, конечно, уже в определенном возрасте. Вот. Но я чувствую, что в основном наших слушателей задела прежде всего вот эта тема боязни смерти. Ведь это, наверное, нельзя рассматривать как фобию, или она иногда приобретает такие формы фобии. Но вообще, как бы, вот кроме психологической защиты, кроме иллюзии бессмертия, о том, о чем вы говорили, то есть какой-то самореализации, что еще можно противопоставить этому страху?
Страху смерти. Страх смерти или вообще влечение к смерти, оно в норме есть в каждом человеке.
Танатос. Это еще Фрейд писал, да?
Да, танатос и либидо — это вот те два основных влечения, которые управляют нами.
Аверс и реверс. Две стороны одной медали. Если медаль — это мы.
И то, что мы все смертны, тут выбор каждого, как он подойдет к этому, как он решит этот конфликт для себя, как он рационально это обоснует. Но танатос, он так же необходим, как и влечение к жизни. И влечение к смерти, если оно не пересиливает, если оно не переходит в аутоагрессию, в аутодеструкцию, оно нормально.
Когда человек начинает сам себя разрушать.
Да, когда сам себя разрушает быстрее, чем это надо, чем это заложено природой, и, то это нормально. Мы освобождаем для других поколений. И мы знаем, что вот мы умрем, и мы можем планировать свою жизнь.
Будут внуки потом, все опять повторится сначала, да?
Да.
Вот действительно, куда бы мы все девались, если бы были бессмертными? То есть как бы нас всех Земля вместила? Ну, иногда это слабое утешение, конечно. Тем не менее, все мы как-то вот что-то в этом роде себе думаем, что-то такое преподносим. Но вот, так сказать, есть ли случаи, когда можно, ну, условно говоря, этот страх трансформировать, ну, как бы в какие-то другие фобии. То есть на самом деле человек боится смерти, а он начинает там бояться пауков или еще что-то такое.
Страхи могут как бы вот обрастать. Один страх, другой страх, еще что-то.
Ну, чтобы... То есть такой кустик вырастает, да, из одного зерна.
Но чтобы трансформировать, это как метод, вы имеете в виду. Mm-hmm. То есть лучше уж бояться пауков, чем смерти.
Ну, может быть, да.
Я думаю, не надо.
Не надо. Ну, жизнь требует мужества, да? Вот. И последнее, что бы мне хотелось с вами обсудить, это, наверное, больше имеет значение для наших молодых слушателей. Это тоже вот такой как бы вполне распространенный нынче страх. Это боязнь заболеть СПИДом. С одной стороны, вот здесь мы как раз и видим охранительную функцию фобии, потому что она, так сказать, как бы логично предохраняет наше молодое поколение от беспорядочной половой жизни, что в любом случае не есть хорошо и здорово. С другой стороны, действительно, есть вот такие как бы уже странные случаи, когда молодые люди начинают там протирать спиртовыми салфетками ручки, шарахаться от ВИЧ-инфицированных и даже устраивать им какие-то обструкции, хотя в бытовом плане ВИЧ-инфицированные люди совершенно не заразны. Вот, вот этот, это какая-то новая маска традиционных эпидемиологических страхов у людей? Или это вот какое-то новое порождение цивилизации? Что это вот за страх такой? Спидофобия.
Социальный страх. И с появлением новых заболеваний обязательно будут появляться и страхи заболеть этими новыми заболеваниями. И чем дальше изучается СПИД, чем больше есть информации в прессе, и сейчас там информация идет там со школьного возраста, что такое СПИД, как им можно заразиться, как не заразиться, это уменьшает риск возникновения этого страха.
То есть, если вот сейчас как бы в школе все-таки уроки семейной этики семейной жизни будут включать в себя такие санитарно-гигиенические разделы, то это поможет снизить количество фобий на эту тему в обществе?
Конечно. Так же, как и уже возникнув эта фобия, возможно ее уменьшить путем того, что человек получит полную информацию в защищенных для себя условиях от лица, от которого он может эту информацию принять и поверить.
Но это как древние арабы говорили, для хорошего разговора необходимо время, место, люди. То есть не просто что говорится, а еще и кто говорит, когда говорит и где говорит.
Да, если это будет там сосед или близкая подруга, или там мама, папа будут об этом говорить, это может не восприняться как информация.
А почему это так? Потому что им не доверяют, или просто вот такой подростковый негативизм возрастной, как бы отрицание авторитетов? В чем там дело? Почему нужен обязательно вот такой сторонний авторитетный человек?
Это касается, так сказать, не профилактики именно, а уже заболевания. Угу. Потому что мы не можем являться врачами для своих близких.
Почему?
Ну, может быть, потому что нет пророка в своем отечестве.
Нас слишком хорошо знают, включают наши слабости, да?
Да, и знают, что даже вот есть такое понятие, как врач своих близких не может лечить достаточно отстраненно и четко. И врач, когда заболевает его близкий человек, обращается к другому врачу, или когда заболевает сам, то тоже обращается к другому врачу.
Ну, это вот совершенно справедливо. Ну, я уже не буду занимать время, вспоминая историю из личной жизни, да, хотя вот то, что вы говорите, это абсолютно справедливо. Вот мы не можем быть терапевтами своим близким, а сами себе в отношении страхов мы можем быть терапевтами, мы можем себя уговорить не бояться или нет?
Если этот страх не превысил такого предела, когда очень нарушена адаптация, когда мы настолько беспомощны, что не можем обратиться к внутренним ресурсам, тогда, конечно, необходимо обращаться к специалисту, это лучший вариант. Но если есть этот внутренний ресурс, если человек способен сконцентрироваться, найти информацию по этому страху, разобраться, если он не находится в состоянии абсолютной такой дезорганизации, такого регресса, что он совсем как маленький ребенок, то, конечно, можем.
Можем. Но вот вы мне говорили, что как бы собственные приказы с частицей не выполняются наоборот. То есть если я себе говорю, я не буду бояться, то я буду бояться. Там, я не буду пить, я буду пить. А как же вот тогда самому себе-то внушить?
Если уже собственные приказы не выполняются, надо идти к специалисту. Тем более, что вот частица «не» – это такая хитрая частица, и такие формулировки наша психика воспринимает без этой частицы.
То есть вот, уважаемые слушатели, обратите внимание, что особенно по отношению к людям с зависимостью, когда они искренне советуют себе не пить, это вот, к сожалению, действительно неэффективно. Нужно по-другому сформулировать внутренний приказ. Я правильно говорю?
Да. Допустим, я буду жить трезво.
Или я буду жить без страхов. Или частицы без тоже какие-то проблемы.
Здесь каждый должен сформулировать и найти формулировку для себя, внутренне отвечающую собственным потребностям. Лучше, чтобы и без не было, и конкретный вид страха, и как-то представить, а что будет тогда, если не будет этого страха? Как ты себя будешь чувствовать? И сформулировать позитивно в отношении этого чувства. Я буду свободным, мне будет легко, или еще какой-то вариант.
Я захочу летать, я люблю ходить на профилактические осмотры. Нет, а почему нет, да?
Да.
А вообще вот это как бы негативизм по отношению к частице «не» давно замечен. Я заметила, что вот реклама с частицей «не» никогда не бывает. Там всегда вот такой позитивный приказ, там «пей фанту и будь счастлив» или еще что-нибудь в этом роде, да?
Да.
Это вот они так хитро используют наши подсознательные заморочки.
Да, так наша психика устроена.
Она устроена... Да, все как-то устроено, и это надо учитывать, если, конечно, не хочется прожить большую часть жизни, мучая себя фантомами. И вот последний момент, который я еще не успеваю, ну, хотя хотелось бы успеть чуть-чуть уточнить, это паническая атака. То, о чем говорится, ну, достаточно часто применительно к молодым женщинам. Это тоже фобия или это что?
Паническая атака – это более широкий комплекс, и она включает в себя помимо страха чего-то еще целый набор симптомов в виде потоотделение, сердцебиение, такой тревоги неопределенной, повышение давления и других симптомов, которые, скажем так, не всегда сопровождают чистую фобию.
И с ней уже тоже, точно к врачу, да?
Да.
С ней уже, к сожалению, самостоятельно, как правило, не справляются. Ну, а теперь я благодарю Татьяну Васильевну за, можно сказать, очень философский разговор. Я думаю, что это в рамках программы «Ваше здоровье» вполне естественно. И я должна сделать объявление, что сегодня может быть в 14 часов «Поверх барьеров». И оно будет посвящено музыке.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
С места происшествия изъято оружие убийств.
Конечно, это интересно, конечно, это хорошо, только огромные расходы.
Неожиданное заявление российского дипломата прозвучало во время круглого стола в Киеве.
Я твердо намерен вернуться в Пакистан в ближайшие дни.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 130, 17 730 и 21 530. Свободный.